o placi Jeremije, treća glava, kažete, pa vjernost, mislim, depresirujuće, no нам надо вот понять, что это на самом деле было ужасно, что они согрешили, и такой трагедии случилось, что вавилонские власти пришли, уничтожали храм Божий. Но это только из-за всякой этой, ну, депрессии, уныния, что Иеремия умел понять, так как написано в 22 стихе, «По милости Господа мы не исчезли». Ибо милосердие его не истощилось. То есть такие чудесные слова он только нашел вот после столько опыта и уныния и депрессии, которые мы читаем в этом первом, ну, 20 стихов здесь. И в нашей жизни и тоже. Не может быть все как-то отлично, все прекрасно, все положительно. Должен быть и тоже такие долины в жизни. И в этом я сильно не смогу. Вот согласен с этими, ну, допустим, пятидесятниками, кстати, которые, ну, и всякие, которые постоянно как-то дают впечатление, что все отлично. Как у тебя дела? Отлично. Слава Богу. Все такое красивое, все такое шикарное и великолепное в жизни. А в жизни не так. Тем более понимаю, что нам придется носить наш крест и ходить за Иисусом. И так не может быть так. И так это неудивительно, что мы читаем здесь, ну, 20 стихов здесь, такое депрессирующее вот чувство от, народ, от человека Божия. Но из-за этого он нашел такой, ну, радость, так как мы читали там в 23-м, например, что милость Божия такое, что обновляется каждое утро. Но он сказал в 3 стихе, «Он повел меня и ввел во тьму». Это он, который это сделал. И как я часто, так часто скажу, что дьявола в том плане не существует, так как, ну, в классическом плане люди представляют. Все от Бога. Это Бог, который повел меня и ввел меня во тьму. Итак, у нас все есть в какой-то мере депрессии. Это не может быть, что человек как-то существует без такие, ну, депрессии, уныния иногда. А вот это Бог, он сказал, который мне повел и ввел в этом тьму. Это, ну, стоит вспоминать, что депрессии в том плане. И видимо, что Иеремия на самом деле имел депрессии. В клиническом даже плане можно сказать, что он на самом деле депрессирован человек. Но это Бог, который вел человек туда. Если у нас какой-то болезни, мы поняли бы, что ну ладно, это, ну ладно, Бог дал мне тот болезни. А депрессия в этом плане и тоже является, в каком-то плане, в каком-то мере является и тоже болезнью. И Бог и тоже вел нам туда. И он будет и тоже выводить нам оттуда и тоже. Седьмой стих. «Бог окружил меня стеною, чтобы я не вышел». Иногда как-то чувствуется, что жизнь так ограничен, что это так, как, ну, в тюрьме. Ну, так ограничен, это, ну, очень лишенная свобода для нас. Двигать туда-сюда нельзя. Не могу так, не могу так. Это так, как шахматер. Ой, я путь выхода не вижу. Если туда, так он будет так. Если сюда, он будет так и так. Ну, я имел в виду, что Иеремия понял, что это Бог, который меня окружил. Он окружил меня стеною. То есть, он не просто думал, что это жизнь. Или это других людей. И так далее. Он понял, что это Бог, в конце концов, который это все сделал. И это, наверное, очень полезно понять. И что это, в конце концов, от Бога. Восьмой стих. «И когда я вызывал и воплил, то есть молился, задерживал молитву мою». Ну, тот стих нам надо сравнивать дальше в этом главе, потому что 56 стих Иеремия сказал: «Ты слышал голос мой?» То есть он как-то чувствовал, что когда, 55 стих, «Я призвал имя Твое, Господи, из ямы глубокой, Ты слышал голос мой». 57. «Ты приближался, когда я вызывал к Тебе и говорил, не бойся». А здесь, в 8 стихе, он сказал, «Когда я вызывал и вопил, Ты задерживал молитву мою». Как это можно понять? Можно понять так, что на самом деле Бог слушал его молитву. Но при депрессии он как-то чувствовал, что да нет, Бог вообще меня не слушал. Потому что при депрессии человек как-то видит все как-то отрицательно. И даже свои отношения с Богом и тоже кажется отрицательно. Итак, он сказал, что Бог на самом деле меня слушал, защищал. Вот, и приближался, и слышал голос мой. А здесь, в 8 стихе, он сказал, да нет. Но есть, наверное, еще объяснение. Если посмотрим на 44 стих. «Ты закрыл себе облаком, чтобы не доходила молитва наша». Это говорится об Израиле. Они, безусловно, согрешили. И Бог как-то закрыл себе облаком, чтобы не доходила молитва, ну, ихняя. Итак, наверное, Иеремия до такой степени идентифицировал себя с Израилем, что хотя Бог ихней молитвы не слышал, он закончил свои отношения с ними. Он как-то чувствовал, что Бог и то же самое сделал со мною. Я думаю, что это похоже на то, что случилось с Иисусом во время своего распятия. Потому что когда он сказал, «Боже мой, почему ты меня оставил?», Бог фактически свой возлюбленный сын никогда, ни для одного минуты не оставил. И в Библии написано столько раз, что он не будет оставить праведников, но он будет оставаться от грешников. Итак, я понимаю, что когда Иисус умер на кресте, он до такой степени присоединялся с нами. Он до такой степени идентифицировался с нами, как грешники. И что он даже чувствовал так, как грешник. Хотя он никогда не совершал грех. И в этом путем, я думаю, что грех, даже грех в этом плане, не является такой барьером между человеком и Иисусом. Почему? Потому что он на самом деле чувствовал так, как грешник чувствует. Хотя фактически он никогда не совершал грех. Он до такой степени идентифицировался с нами. И когда мы принимаем крещение, мы как-то скажем, что мы это признаем. Потому что как и человек в воде, это как смерть с Иисусом из воды, так как воскресение с ним. Значит, что мы как-то это принимаем. Мы из нашей стороны принимаем, что да, ты умер и воскрес для меня. И я буду и так же. Вот. Идентифицироваться с тобой, так как ты сделал со мной. И так получается на самом деле обоюдное отношение между человеком и Иисусом. И я думаю, что все то, что случилось с Иеремией здесь, это как-то какой-то прообразом то, что случилось с Иисусом. Так как Иеремия до такой степени чувствовал себя один с этим, ну, грешником, в Израиле, и так Иисус то же самое чувствуется, вот, какое-то единство и с нами. Итак, 15 стих, он пресветил меня горечью, напоил меня по линию, и дальше 19-м говорится о полине и желчи. Это именно то, что Иисус и тоже пил во время его распятия. Итак, в принципе, то, что случилось с Иеремией, когда он чувствовал такое единство с Израилем, хотя они такие грешников, когда он чувствовал, что Бог даже задерживал молитву мою, хотя на самом деле, фактически, его личные молитвы Бог слышал. Я думаю, что это все какой-то прообразом смерти Иисуса на кресте. Потому что Иисус и тоже, мне кажется, чувствовал, что он молился, и Бог ему не слышал. Поэтому он сказал: «Боже мой, почему ты меня оставил? Зачем? Ты ничего не делаешь, кажется, для меня». Это потому, что он до такой степени присоединялся с нами. Но это не значит, что мы сможем просто вот равнодушно продолжаться в грехе, думая, что ну ладно, Иисус как-то со мной на всяком случае. Нет, я это просто трогал тот момент, потому что нам и тоже не надо думать из-за того, что я согрешил, поэтому путь к Богу нету. Это именно для этого, что Иисус пришел. Иисус умер именно для грешников. И таким способом, в том, что Он не просто умер для нас. Он присоединялся к нам, приближался до такой степени с нами. И дальше в 30 стихе Еремия здесь, по-моему, говорил о себе. Подставляет лениту свою, бьющему его, пресещается поношение. Я думаю, что это и тоже говорится об Иисусе, что написано, что они тоже били Иисусу на лениту. Дальше вот 22. После всякие такие уныния, депрессии, 22. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». То есть после всякого этого, когда он все потерял, потому что все Иерусалим на руинах, и кажется, что он все, абсолютно все потерял, он, по крайней мере, понял, что я еще жив. Я жив. У меня жизнь есть. И каждое утро факт того, что я живой, это знал, что Бог со мной. И Его верность ко мне продолжается. И так, когда буквальным образом мы потеряли все, и физически, и в моральном плане, отношениях, и все, какое у нас утешение? Просто в том, что я жив. То есть факт того, что мы живые, это немало значительно. Факт того, что мы живые, значит, что все равно Его верность ко мне продолжается. Итак, мы здесь читаем слово человека, который вообще унизился. Человек абсолютно в долину. Человек, который вообще все потерял. Там мы представляем, он сидел бы на руинах Иерусалима и все потерял. Но просто вспоминался, что я живой. И вот солнце пришел, и вот рассвет, и слава Богу. Оно, в смысле, Его милосердие ко мне обновляется каждое утро. И когда мы вообще на таком степени, на таком уровне, низкий уровень, это хорошо, так и думать, что ладно, вот солнце еще, пришел, рассвет был, и так Его милосердие и даже верность ко мне обновился. 27. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Иисус, конечно, и тоже говорил об этом, что он является иго. И он приглашал нам взять на себе его иго. Но тот иго, это значит, что тот вес, который нам придется носить, это не как-то меньше. Нет, это не в том, что это делается, это меньше, это остается. Но иго значит, у нас есть с кем поделиться эту вес, который он дал нам. И когда Иисус об этом говорил, что он является иго, он это говорил в контексте такой, что нам придется носить его крест. Но после этого он сказал, я, в принципе, являюсь иго. То есть, целый суд христианства, суд Иисуса, это чтобы присоединять людей с друг другом до такой степени, чтобы мы сможем носить тот огромный вес как-то легче. Потому что мы являемся много. И он является тот иго, тот способ, через того мы сможем все-таки это носить. Итак, не, это просто не то, что мы сможем как-то сидеть в нашем комнате, в квартире или как-то в каком-то духовной изоляции, думая, что да нет, я верующий человек. Ладно, я верю в Бога, верю в Библию, верю в Иисуса, все. Так один или одна мы не сможем. Иисус является Его. И вот в этом плане у нас целый суд христианства. Целый суд церковь, церковной жизни. Без этого мы не сможем тот вес носить. Иисус является тот Его, тот способ, через того мы сможем быть как-то все вместе. 38 стих. 38. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Опять, это не так, что все добро как-то от Бога и все бедствие как-то от какой-то сатаны. Нет, это всегда, в Библии постоянно говорится о том, что оба от Бога. А здесь, видимо, он цитировал слово Иова. Иов, 2 глава, 10 стих. Иов то же самое так сказал, когда его жена сказала ему, это просто не стоит дальше поверить в Бога, если он так делает. Он сказал, да нет, милая, разве мы не будем и тоже добра, и бедствия получать от Бога? Разве от Него не происходит оба, и бедствие, и благополучие? Итак, Еремия во время своей депрессии цитировал слово другого верующего человека, именно Иова, во время его депрессии. У нас тоже в 63 стихе еще какой-то аллюзия, какая-то ссылка на книгу Иова. «Воззри, сидят ли они, встает ли я для них песнь?» Иов то же самое сказал. И фактически, исследуя дальше, очень много похожих стихов здесь, на книгу Иову. Вот. Значит для нас, что при нашем унынии, при нашей депрессии, подумайте о других, у кого был такие опыты. Потому что вот пример Еремия, когда у него был такой вот ситуации, он здесь, видимо, имел в виду Иова. Потому что он постоянно цитировал оттуда. Раньше мы читали в книге Еремия, как Израил, то есть народ Израилева, вообще нападали на Еремию, вообще ему мучили, они бросили ему в яму, и они вообще предали ему, были очень, очень жестоки с ним. А сейчас 48. «Потоки вод изливают око мое о гибели тщера народа моего. Око мое изливается и не перестает, ибо нет облегчения». Это знак, по-моему, его духовной зрелости. В том, что он на самом деле не как-то гордился, не радовался, когда он видел, что его врагов как-то падали. Наоборот, он даже плакал и сильно плакал для этих людей. И это знак, по-моему, духовной зрелости. Потому что если на самом деле мы чувствуем, мы видим наших врагов, и у нас все врагов есть, вот, и видим вот, их беда, как-то плакать для того человека, быть на самом деле жалко тот человеку, это знак духовной зрелости. И я не имел в виду просто вот так такие слов сказать, что ой, мне жалко тот человеку, мне вообще такой человек жалко. Но на самом деле это чувствовать, что мне жалко. И даже молиться, и даже плакать за тех, которые нам злоупотребляли, это знак духовной зрелости. И 59. «Ты видишь, Господи, обиду мою, рассуди дела мои». Я думаю, что он там не говорил о вавилонцах, потому что вавилонцы вообще положительно относился к Еремию. Мы недавно прочитали, как когда Иерусалим падал, и вавилонские армии там были, в Иерусалиме они очень положительно относились к Иеремии, потому что он пророчествовал за Вавилону и против Израилю. Они даже предлагали ему жить с ними в Вавилоне, шикарной жизни, как-то уйти на пенсию, как-то в шикарной жизни в Вавилоне. Итак, когда он сказал, 59-й, «Ты видишь, Господи, обиду мою, рассуди дела мои». И 60-й, «Ты видишь всю мстительность их, все замыслы их против меня». Ты слышишь, Господи, ругательства их, все замысли их против меня. Он не говорил о вавилонцах. Он говорил о тех в Израиле, которые вот ему так страшно злоупотребляли. Итак, когда у нас такие проблемы есть, он сказал, 59-й, «Ты видишь, Господи, обиду мою, рассуди дела мои». Он понял, что все то, что случится здесь, в этом жизни, как-то проиграется, ну, в суде, в небе. И есть понятие в Библии, что есть какой-то суд, который происходит в небе, который является чудесным отражением все то, что случится в нашей жизни. Итак, представляете, что у тебя есть куча врагов, они такие вещи сказали о тебе, которые совсем не то, и что есть всякие, ну, оскорбления и обман, и всякие. И ты как-то очень желаешь справедливости. И справедливости мы не найдем на этом свете. А там в небе, весь наш человеческий ситуации как-то играется там перед Богом. Как, ну, суд там, где Бог является судья. Поэтому он приглашал Богу рассуди дела мои. Он имел в виду дела в юридическом плане. Все мои юридические дела как-то перед тобой сейчас. И поскольку мы сможем это верить и чувствовать, что все то, что творится в нашей жизни, все то, что кажется так несправедливым, Бог это все увидит. И фактически в небе есть суд, где Бог является судья. И даже дальше Павел тот метафору взял даже дальше и сказал, что это не только так, что Бог, который является наш друг, является судья, у нас и тоже Иисус, который является наш адвокат, который выступает для нас. И тогда победа в юридическом плане должен быть, потому что Бог на нашем сторону, Иисус, наш адвокат, тоже по нашему сторону, безусловно, победа будет наша. И та борьба с несправедливостью, это, наверное, самый больный момент в нашей жизни. Это очень больный момент, что справедливости нету, что, по сути дела, я такой человек, но люди мне судили так, как другой человеку. Мы сможем так и чувствовать. Это не значит, что мы считаем себя лучше, чем мы на самом деле. Не значит, что мы не грешники. Но все равно, это все равно очень-очень больно, когда людей нам судили так, как на самом деле не то. Так, как мы такой человек, который я на самом деле не такой человек. И Иеремия это испытывал, но он понял, как-то утешил себе, что там в небе, на самом деле в небе все, это то, что случится здесь на земле, как-то играется там, как-то живой перед Богом. Не знаю, если у вас еще есть комментарии, вопросы. Володя?
Я немножко хотел бы расширить это понятие слова «иго». «Иго» — это, ну, подвластность, ярмо, кандалы, кажется, то есть, которые стесняют движение, да, действия человека. На данный, кажется, закон висит, гражданский, общественный. Мы не можем. Ну, вот надо, все знаете, зачем ездить, да, и как-то, ну, закон висит нельзя. Но закон Божий, как Христос сказал, «мое иго легко». То есть, путь нравственности, добродетельности, на добрые дела закон не имеет силы. Те, которые, кажется, умерли для греха, они свободны для жизни. Но, тем не менее, кажется, не снимает ответственность, что мы должны все-таки соблюдать закон. Но творить добро, кажется, нам никто не запретит. Нет такого закона. Иисус Христос, получая от других, кажется, Он сказал, несите мое иго, распространяйте весть любви, кажется. Потому что, когда ученикам Он сказал, кажется, вот, а мытому, Словом Божьим, надо только ноги омыть. А ноги благовестника, кажется, то есть Слово Божье, кажется, она несет, проповедует, кажется. Он действительно как горный, кажется, козел прыгал, кажется, по невзгодным житейским неприятностям переходил от один к другим. Почему Иисус Христос сказал, когда поднял ребенка, сказал, будьте как дети и наследуйте Царство Божие. То есть быть как дети в простоте души, быть таким же резвым, изворотливым. Посмотрите иногда, 5-летний ребенок в наше время так соврет взрослому, что даже не поймет о том, что его обманули. Вот. То есть хитрым, стойким, изворотливым, против сил зла. Апостол Павел тоже писал, мы воюем, конечно, не против властей этого мира, а против сил зла.